свободу». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Но то, что мое документальное кино не имеет никакого отношения к правде, это 100%.
Режиссер Александр Гутман в цикле «Документальное кино».
Понятие «правда», «неправда» к документальному кино не имеет вообще никакого отношения. Потому что если мы предполагаем, что документальное кино – это искусство, то искусство и правда – суть вещи разные. И я никоим образом не стараюсь, чтобы мое кино было похоже на правду. Мое кино к правде не имеет никакого отношения, и к правде жизни тоже.
Ну, начнем с другой темы. Творческие конкурсы. Физиология успеха. Передача Юрия Вочнадзе.
В исполнении народной артистки Грузии Мананы Дуиджашвили прозвучал отрывок из прелюдии Дебюсси «Генерал Лавин эксцентрик». Манана – ректор и профессор Тбилисской консерватории. Именно благодаря ее титаническим усилиям, переживавшая ранее период упадка консерватории, превратилась в лучший вуз страны. Однако тема нашей беседы была иной. Дело в том, что, завоевав в молодости премии на престижных пианистических конкурсах имени Жоржа Ионеску, Бедржиха Сметаны, а также Сиднейском, ныне Дуиджашвили является членом Женевской федерации международных конкурсов пианистов и постоянно участвует в жюри пианистических соревнований. В 1997 году Манана основала Тбилисский международный конкурс пианистов, который проводится раз в 4 года и пользуется большой популярностью среди молодых музыкантов. Между тем, известно, что никакое соревнование не в состоянии во всей полноте оценить истинный талант исполнителя. Формула искусства отнюдь не очки, голы, секунды. Интересно, что большинство великих музыкантов XX века – Сергей Рахманинов, Владимир Горовиц, Святослав Рихтер, Яша Хейфец, Натан Мильштейн, Айзек Стерн – список огромный – никогда не участвовали ни в каких соревнованиях, говорит Манана Дуиджашвили.
В отношении конкурсов много разговоров по поводу их пользы и тому, насколько они вообще нужны музыкантам. Я думаю, что конкурсы в профессиональном отношении все-таки очень большую пользу приносят музыкантам, поскольку подготовка определенной и очень часто значительной программы, состоящей из 3-4 туров программы, и выносливости, момента собранности, и момента как бы держать всю эту программу в руках, это довольно значительно для будущего музыканта, который собирается идти на международную арену и собирается концертировать. Репертуар, выносливость – это очень большая задача и обязательный момент для музыканта-исполнителя. Очень многие музыканты сейчас из одного конкурса едут на другой. Они как бы собирают деньги, собирают премии, пока не настанет момент 32-33 года, когда по возрасту уже не имеют права участвовать в конкурсах. Это отношение конкурсов, я считаю, пагубным для музыканта. Творчески эти молодые люди, я боюсь, что они совершенно не то, что не растут, они практически очень многое теряют. Штампуют свое же отношение к музыке. Если оно имеется, оно может абсолютно как бы исчезнуть, путешествуя из одного конкурса на другой.
Я уважаю конкуренцию. А конкуренция, особенно если это касается новой техники, технологий и так далее, очень важна и дает возможность иметь хорошие продукты.
Говорит известный грузинский филолог, общественный деятель и писатель Леван Бердзанишвили.
Но все имеет свои пределы. Сам я хорошо знаю, что в литературе, в музыке и так далее такие конкурсы малопродуктивны. Но также нельзя забывать, что, например, древние греки во всем устраивали конкурсы. Так что вы должны помнить, что такие вещи, как, например, царь Эдипт, это победитель конкурса. А Эдип Колонна не победил в конкурсе. Всякие эти Софоклы, Еврипиды, Эсхилы, Гомеры и так далее, они всегда участвовали в каких-то конкурсах. И поэтому они написали, например, 90 произведений. Ну вот, Софокл написал 90 трагедий. Почему? Потому что в каждом году у него 3 трагедии должны были выступать в качестве трилогии, а четвертая – сатирическая драма. 4 произведения он писал в год. И, естественно, за 30 лет он написал бы 120. А в этом плане конкуренция была хороша. Но насколько она была объективна? Не знаю, царь Эдип побеждал, да, а Еврипид всегда проигрывал. Но он остался в истории. Именно те вещи, которые проигрывали, иногда оказывались гениальными. Потому что сегодня ты, может, что-то не понимаешь, а завтра поймешь и так далее. Люди опережали самих себя тоже. Даже в футболе целью не являются только голы или очки. Там тоже есть другая цель, так сказать, показать игру, иметь болельщиков. А искусство только из этого и состоит. У искусства нет таких голов. Поэтому я думаю, что конкурсы, они, может быть, они хороши для выявления новых талантов. Но не всех. Вот есть кинорежиссер, который не участвует в киноконкурсах.
Вот что говорит о конкурсах и фестивалях кинорежиссер Александр Рехвиашвили.
Я имел смелость отказаться от участия в Каннском фестивале. Ступень фильма, его отобрали для Каннского фестиваля. Он уже был в программе, был буклет отпечатан. И потом я решил отказаться, считая, что... Ну, я в этом убежден, что фестиваль – это вред. Это какая-то коммерческая игра каких-то людей, которые кино как творчеству, как искусству приносит больше вреда, чем пользы. Я отказался от этого. Это было или в 86-м, и мне вызвал лично на Ермаш и ругался всякими нецензурными словами, но с большим уважением отнесся ко мне. Говорит, что все приходят, просят, чтобы их в фильме там представили, а вы пишете, отказываетесь от участия в фестивале. Это Новополиковна там какой-то мне показал, по-моему, с его текстом какую-то большую брошюру, там реклама этого фильма была. Какую-то пошлость я вижу в фестивалях и считаю, что это носит вред, особенно молодому поколению. То есть оно ориентирует на ложные ориентиры, на ложные пути в кинематографе. Фотографии в фестивале приносят больше вреда кино как искусству, чем какой-то пользы.
Говорил Александр Рехвиашвили.
Конкурс стал необходимым, потому что очень многие агентства, очень многие менеджеры, очень многие импресарио не берут музыкантов без каких-то регалий.
Говорит Манана Дойдешвили.
Только ради этого, наверное, скорее всего, молодые музыканты участвуют в этих конкурсах, чтобы собрать как можно больше первые, вторые, третьи премии для того, чтобы представить это менеджерам, чтобы они имели возможность играть уже в концертных залах и зарабатывать кусок хлеба именно концертной деятельностью. Сейчас в мире практически очень мало таких музыкантов, которые только игрой зарабатывают себе на жизнь. Уже с молодых лет музыканты стараются заниматься и педагогической деятельностью. Это очень важный фактор. И, кстати говоря, эта часть деятельности очень помогает музыкантам совершенствовать их же мастерство.
Одну минуточку, Маран. Прошу прощения, что вас прерываю, но... С одной стороны, вроде бы нельзя пробиться без званий. Между тем, очень многие исполнители, которые завоевали эти премии, так и не вышли на международную арену. А с другой стороны, те, кто вроде бы не очень отличились, появились на международной арене. Вот как объяснить этот феномен?
точного и абсолютно определенного рецепта для этого практически нет. Кисин тоже не играл ни на одном конкурсе, он из молодого поколения. Есть музыканты, которые завоевали первые премии и не имеют концертов. Это жизнь.
В чем же смысл конкурса, если он не играет столь важную, я бы сказал, определяющую роль?
Он играет, и большинство музыкантов, имея первые и вторые премии, они, в общем-то, завоевали международные концертные сцены. Но есть какие-то исключения. Кисин, конечно, исключение. И те лауреаты первых премий, которые завоевали именитые конкурсы и не имеют сегодня, это тоже исключение другого плана.
Говорит Леван Бердзанишвили.
Последний раз я наблюдал за великим конкурсом, это были, значит, американские киноакадемия Соединенных Штатов, это «Оскары». И последний раз я угадал почти все. Я угадал, какой фильм победит, я угадал, кому дадут за лучшую женскую роль, я угадал, кому дадут за лучшую мужскую роль. Я написал все это и прислал журналисту в Грузии заранее. А потом она очень удивлялась, как это Леван ты угадал. А это очень легко угадать. Вот смотрите, в американском киноискусстве есть какие-то критерии. Кто-то должен что-то сделать такое, чтобы победить себя и общество, и добиться успеха. Это главная идея американского киноискусства. И если он это сделает хорошо, без потерь, он и будет победителем. Если у вас ограничения в речи, а вы царь, кинг, и должны выступать перед народом и так далее, и вы поборете себя, свое косоязычие, и вы станете оратором, то вы побеждаете, точно. «Кинг спич», фильм об этом, о Георгии VI, человек, которому трудно было говорить, но который достиг этого. Человек, который сыграл этого короля, конечно, побеждает. Там был другой человек, который победил в том плане, что попал в нехорошее место, не смог оттуда выбраться, но потом пожертвовал своей правой рукой, частью, отрезал эту руку и освободился. Я сказал, нет, он не победит, потому что часть правой руки потеряна. А нам нужна такая победа, где не будет никаких частичных неудач, а полностью удача. Это американское видение. Сказал, что они дадут Натали Портман. Почему? Потому что она сыграла балерину, которая достигает успеха ценой своей жизни. А мне она не нравилась. Этот фильм мне не нравится. Но я понимал, что ей дадут, потому что такие условия конкурса. И она понимает, она хорошая актриса. Она могла сыграть по-другому, но она хотела «Оскар». И вот во всех этих конкурсах люди выступают не потому, что они будут показывать высшие достижения искусства, а чтобы занимать первое место. Это разные вещи. Я был педагогом, я обучал детей, как писать сочинения на грузинском языке, литературные сочинения. Я спрашивал у своих подопечных и у родственников, у отца, у матери, что вы хотите, чтобы он изучил предмет или получил пятерку? Они говорили, получил пятерку. Я тогда говорил, тогда это другое дело, это делается вот так. А чтобы изучить предмет, это делается совсем по-другому. Для того, чтобы получить пятерку, надо, по крайней мере, 10 цитат иметь в произведении. Ничего не должно быть оригинального, потому что это претит всяким педагогам разным. И какие цитаты должны быть, и как должен строиться. А если он хочет понимания, это совсем другая вещь. Были мудрые родители, которые говорили, что им хочется и того, и другого. Так я обучал двояко. Конкурсы требуют от вас стандарта. А если вы не стандартный, а если вы горовец, то конкурсы вас зарежут. Они не видят того, что человек приходит и меняет мир. А что такое конкурс? Это сдать экзамены в том, что уже известно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Творческие конкурсы. Физиология успеха».
Говорит живущий в Соединенных Штатах Америки молодой грузинский пианист, лауреат нескольких международных конкурсов Вахтанг Коданашвили.
Я участвовал во многих конкурсах. Это была большой частью моей студенческой жизни. Всегда приходится очень сильно готовиться к ним. Это такая работа, которая не похожа ни на что. Одна вещь — готовиться к концерту, где там нужно играть час-полтора музыки, или готовиться к симфоническому концерту, где нужно играть один концерт. А другое дело — готовиться к четырехтурному конкурсу, где программа очень большая, разносторонняя, и заставляет тебя очень-очень сильно работать. Мне не нравится сама идея конкурса музыкального или в искусстве, потому что конкурсы создают очень неприятные чувства для всех. И для исполнителей, и для слушателей, и, конечно, для жюри. Все натянуты, стресс очень высокий. Выходить на сцену, играть не только для себя и слушателя, но и для жюри. И играть на конкурсе, думая о том, пройду ли я во второй тур, или получу я первую премию или нет, играя в финале. Эти все чувства мешают исполнению. И иногда бывает, что очень хорошие исполнители, они не могут выражать себя до конца, так как этот стресс очень высокий. Я думаю, что конкурсы изменили общее отношение к техническому качеству исполнения. К худшему, я думаю, потому что малейшие ошибки могут быть непростительными и роковыми на конкурсах, и поэтому артисты стараются готовиться к этим курсам именно с этой стороны. И при этом исполнение очень часто теряет ту самую главную ценность, которая нужна в музыке. То спонтанность и ту артистичность, которая иногда без ошибок не получается. Мы можем вспомнить записи старых мастеров, где можно услышать много неправильных нот, грязных нот, но это нам никак не мешает получить удовольствие, огромнейшее удовольствие от их гениальных исполнений. Я думаю, что несмотря на все отрицательные качества конкурсов, они все равно очень нужны молодым артистам, к сожалению, конечно.
Сегодня мир очень торопится. Ни один менеджер, ни одно агентство без рекомендаций, без каких-то регалий никого не берет в свою агентуру. И есть конкурсы, в которых очень часто сидят мафиозные члены жюри. Об этом весь мир знает. Подбор членов жюри на конкурсе – это самый важный момент для конкурса. Всегда надо думать о том, чтобы были высококлассные музыканты и были бы порядочные, чистые люди. Сейчас, вы знаете, вот конкурс Рихтера, практически они сняли ограничение возраста, и жюри тоже не будет. Публика только будет решать, скажем, профессиональные качества исполнителя. В этом я тоже сомневаюсь, потому что очень часто публика думает одно, а профессионалы думают другое.
Любой музыкант играет прежде всего для публики. Разная публика бывает. Как это соотносится?
Почему так часто ошибается публика? Так же часто, как и жюри.
Например, какой-то Джойс приходит, там пишет сочинение по какому-то конкурсу. Он не проходит. Почему? Он чересчур оригинален. Он нам не нужен.
Леван Бердзанишвили.
Я, например, знаю, что Владимир Ашкеназий никогда нигде не побеждал. А зачем ему побеждать? Он победил в моем сердце. Я помню, что были годы, целые годы, когда Горовиц не выступал, потому что у него была боязнь публики. Вы представьте себе, в это самое время проводится конкурс, и кто-то говорит, что, конечно, Горовиц, он никто, он вообще не играет, он публики боится. Вот посмотрите, 20 век, великие писатели, Нобелевская премия. Очень интересная премия, очень интересный писатель. Есть обладатели Нобелевской премии, которых никто уже не помнит. Вот возьмите, например, известный конкурс Евровидения. Там страны действуют, там ничего общего с музыкой. Там, когда выступает, например, русский певец, Грузия не отдает свои голоса. Конкурсы, они смогли бы вывести на третье место, допустим, Достоевского в каком-то конкурсе. Такие вещи случались, когда Софокл проиграл Агафону. Кто такой Агафон, никто не помнит.
Говорит Манана Дойдяшвили.
У нас на конкурсе в Тбилисском у нас пункт стоит, где члены жюри не имеют права представлять своих учеников.
Вы лауреат трех престижнейших международных конкурсов. Вот вам помогло в чем-то это лауреатство вот в вашей музыкальной жизни?
Безусловно. Хотя все эти звания и все эти конкурсы, на которых я играл, это было немножко в другое время. Тогда мы, не имея вот этих регалий, не став лауреатами, не могли бы попасть с солистами в Союзконцерт, в Госконцерт. Сами конкурсы тоже помогли чисто творчески.
В музыкальной среде рассказывают истории о том, как золотой лауреат множества престижных конкурсов, весьма популярный сейчас в мире пианист Ланг Ланг, после исполнения в одном из европейских залов второго концерта Рахманинова спросил присутствовавшего в зале Михаила Плетнева, понравилась ли тому его игра. Услышав отрицательную оценку, Ланг Ланг попросил у маэстро совета, как ему быть, чтобы улучшить интерпретацию. Плетнев задумался на минуту и потом сказал: «Попробуйте повесить дома фотографию Рахманинова и смотрите на нее каждое утро. Может быть, и поможет».
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Творческие конкурсы. Физиология успеха». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Белоруссии прокурор потребовал 2 года условно для журналистки Ирины Халип, обвиняемой в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Ранее на другом процессе по делу 19 декабря обвинение потребовало для супруга Халип, экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Совет директоров Банка Москвы исключил из состава управления бывшего руководителя банка Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина. В начале мая суд заочно санкционировал арест Бородина и Акулинина, обвиняемых в превышении полномочий. В пакистанском регионе Хайбер уничтожено не менее 5 грузовиков с топливом для нужд иностранных военных в Афганистане. В пятницу под одним из них сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Грузовик загорелся, после чего пламя перекинулось на другие машины. В городе Йеб на юге Йемена сегодня 3 человека погибли, когда полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации. Всего за 3 месяца волнений в Йемене были убиты около 180 человек, в том числе более 20 на этой неделе. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо сообщил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест 3 высокопоставленных представителей властей Ливии. По словам Окампо, он представит соответствующий запрос членам суда в понедельник. Имена подозреваемых пока не разглашаются. В провинции Гельмент на юге Афганистана двое военнослужащих НАТО были убиты афганским полицейским. Об этом сообщило командование международных сил. В Сараево трибунал по военным преступлениям приговорил одного из бывших сотрудников полиции боснийских сербов Драгана Горца к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в преступлениях против человечности. В Египте взята под стражу жена экс-президента Хосни Мубарака Сюзанна. Ее подозревают в незаконном обогащении и причастности к коррупции. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача из цикла «Документальное кино». Режиссера Александра Гутмана представляет Тамара Леленкова.
Александр Гутман – режиссер, оператор, сценарист, работает в документальном кино с 1971 года. Значительная часть его документальных работ – это киножурналы, которые раньше демонстрировались в кинотеатрах на большом экране. Мой первый вопрос к Александру Гутману – каким образом он пришел в документальное кино?
Думаю, что это зов крови, скорее всего, потому что у меня отец прошел всю войну с кинокамерой, Илья Гутман, лауреат Ленинской премии, народный артист РСФСР России. И когда-то мне, я кончил школу, мне папа предложил поступать в ВГИК, я сказал, Поблат, никогда в жизни, я все сам в этой жизни добьюсь. И я пошел на физмех Политехнического института в Петербурге. Я понял, что мне это неинтересно. Я решил пойти в кино. Поступил на свой ассистентом оператора, не режиссера. А кинематограф начался с операторской профессии. И я знаю, что в ВГИКе все актрисы всегда выходили замуж за оператора, потому что они считали, что это единственная серьезная мужская профессия в кино. Как кинохроника я снимал сюжеты Брежнева. Удовольствия от этого не получил, честно говоря. До того, пока я не попробовал сам стать режиссером. И первую работу я снял на ростовской студии кинохроники «Техника безопасности при работе на ядерных реакторах». В год взрыва Чернобыля от этой картины отказались. А я сказал, что я физик, я ничего не боюсь. Я с трудом набрал группу себе. Осветители отказались работать на атомной станции. Сказал, ребята, водка помогает от стронция, я знаю точно, как физик. И каждый съемочный день я вам по пол-литра спирта. Тогда они согласились.
Рассказывает Александр Гутман.
Митя Светозаров пригласил меня оператором на игровую картину. И мы поехали на выбор натуры в Красноводск, на Каспийское море. И 250 километров от Красноводска на плато Устюрт мы попали в поселок Кызылкая, где был построен сумасшедший дом на бывших брошенных урановых рудниках. Я когда все это увидел, я настолько обалдел, сказал, что я не сниму это кино.
Вас пустили, потому что это учреждение, они достаточно закрыты и не очень любят, когда туда кто-то суется.
Ну, пустили. Ну, мы договорились, там поставили, выпили, закусили, подкинули. Главврачу мы втихую приехали. Ну, в общем, договорились. Главный врач этого дурдома был в прошлом стоматолог, кончивший училище стоматологическое.
Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить. Ты главу не определил. Ленин что будет делать? Ленин будет жить.
Так как эти люди не могут сказать «нет», то я не буду снимать их крупных планов, раз и навсегда для меня это было принципиально важно. И поэтому я снимал через забор, они же все за забором, они буйные, за сеткой. Снимал средние и общие планы, неподвижные камеры, в которых ничего не происходило.
Для большого экрана документального кино есть своя специфика?
Конечно, есть. Ну, например, вот фильм «Фрески». У меня есть два варианта. Есть видеофильм, и он был предназначен для показа по телевидению. А был фильм, который такой же точно, не такой же точно, а фильм, который я снимал там же, диаметрально противоположный. Можно сказать, что из кинофильма в видеофильм вошло 25% материала. Это я рассчитывал на большой экран, на кинотеатр, и он совсем по-другому снят. Другой киноязык, другая стилистика, вообще все по-другому. Потому что кино, это может быть на самом деле в какой-то мере искусство, иногда. То телевидение в гораздо меньшей мере все-таки. Я иногда иду на жертвы, отказываюсь от заработка для того, чтобы сделать то кино, которое хочется. Потому что, снимая фильм «Фрески», я сделал то кино, которое я хотел, но мой заработок был равен нулю.
Фрески Александр Гутман снимал в армянском городе Гюмри, бывшем Ленинакане, почти полностью разрушенном землетрясением в 1988 году.
Фресками идея была моя. Я как-то открыл газетку. Жуткая плохая статья была про то, как живет город Гюмри спустя 11 лет после землетрясения, а фотографии были хорошие. Я вынес из кармана $1500, и мы полетели, взяли аппаратуру, у меня своя камера BTSP, и мы поехали. И мы там 8 дней ходили по этому городку, и, в общем, ничего не могли найти. Я последний день говорю: Серега, давай сходим на кладбище, потому что, ты знаешь, что кладбище в Закавказье, особенно у грузин и у армян, это нечто большее, чем просто кладбище для русских. Мусульман кладбище совсем не то, что для христиан. Такое впечатление, что второе поколение уже не помнит могил предыдущего. Они рассыпаются, они из песчаника, они недолговечны. А в Армении кладбище – это как кусочек жизни. Они приходят туда практически каждую неделю. И не потому, что они не могут забыть, а потому, что эти люди умершие, они не уходят из их жизни. Они живут с этим поколением постоянно, пока эти люди живут на земле, их потомки. Сейчас просто приходят посидеть, выпить, поговорить. Вот как в гости приходят. И когда мы пришли на кладбище, мы все это увидели, обнаружили. Я познакомился со всей этой кладбищенской командой, которые все стали моими героями потом. Они, работая на кладбище, не улыбаются, смеются, они живут нормальной жизнью. И это вообще место Ленинакан, бывший теперь Гюмри. Это как Габрово в Болгарии, где снабжены все главные шутники Армении. Я все время снимаю, как бы для большого экрана. Я не могу отделаться от этого киноязыка. Я понимаю, что фильм, скорее всего, в кино показан не будет, а если будет показан, то будет показан по телевидению. Но, тем не менее, я не могу уйти от этого киноязыка, меня так учили.
Насколько вас много в ваших фильмах? Вы сильно вмешиваетесь вот в эту реальную жизнь?
Ну, то, что мое документальное кино не имеет никакого отношения к правде, это 100%. И вообще, понятие правда, неправда к документальному кино не имеет вообще никакого отношения. Потому что, если мы предполагаем, что документальное кино – это искусство, то искусство и правда – суть вещи разные. Мое кино к правде не имеет никакого отношения, и к правде жизни тоже.
Да, а людей кого? Никого одна, да две кошки, и кошек-то было жалко. Все время об них плакала до сих пор. Соседи никто не придут. Напротив, недавно был пожар, сгорел, тоже никого нет. Там глубокий канал, тоже туда вдаль нет никого. И вот приступы, приступы. Потом добрый человек, думаю, как-нибудь наберусь.
Да веселья уже нечего. Да ты что, боже, кровью Христа приял, если молитвы сегодня твоими всех навеешь и грешений прощения. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.
Очень много проплакано, там плакала, тут плакала. Все одна. Куда мне деваться, не знаю. Усталость так одна, по Божьей милости. Твори, Господи, волю свою. Да. Вот.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Документальное кино». Режиссера Александра Гутмана представляет Тамара Левенкова.
Работа с реальной жизнью, она несет в себе много сложностей.
И еще как. У меня была такая картина о немецких женщинах. Я думал, что будет героиня одна, а стала героиней другая. Ну, картина, которая никогда не будет показана в нашей стране, но получила золотую камеру в Америке. Это картина о том, как наши доблестные советские солдаты насиловали немецких девочек, детей, старух. Это был самый серьезный фильм с интервью. После этого старался не делать фильмы с интервью. Я придумал любые способы, как уйти от прямого интервью, но там выхода у меня не было. И там весь фильм построен на интервью этих четырех женщин. И я их выстроил, смонтировал в такую одну историю. И в конце концов мы уговорили главную героиню приехать сюда, в Россию, на место бывшего концлагеря. Сейчас там мемориальное кладбище, где похоронена была заживо у нее на глазах ее сестра. Я пытался этот фильм послать на фестиваль в Екатеринбург. Отборочная комиссия, там госпожа Донец. Она сказала, что пока я живу, этот фильм не выйдет никогда в жизни в этой стране. Она пока еще жива. И вот я нашел четырех женщин, которые, будучи девочками совсем, были изнасилованы строем нашими доблестными солдатами. А потом посажены в вагоны и отправлены в сталинские концлагеря сюда. И, как говорит моя главная героиня, когда Гитлер пришел к власти, мне было 5 лет. В чем я виноват? Можете себе представить, как рассказывать вот так вот, вот в камеру с экрана о том, как тебя там насиловали. Это не каждой женщине по плечу. Мне год потребовалось, чтобы собрать деньги и уговорить всю эту команду, всех этих четырех женщин сниматься и объяснить им, зачем это надо. Я сказал, что для меня вообще это безумно важно было, потому что я еврей, и когда я взялся за это кино, мой папа сказал все время: «Саша, я против того, чтобы ты делал это кино, ты не понимаешь, что они сделали». Это было трудное кино, да. Документальное кино – это болезнь, потому что это не заработок, это не игровое кино. Я уже не могу ни бросить все, ни поменять ничего. Я считаю, что вообще в кинематографе картинка – это номер один. Но для меня безумно важен звук, потому что так как я до сих пор пытаюсь снимать длинными планами, без какого-то явно выраженного движения камеры и таких монтажных акцентов, то для меня важен звук, потому что с помощью звука я заставляю зрителей обратить на те или иные важные детали в кадре, которые помогут выстроить смысловой и эмоциональный ряд в дальнейшем. И музыка, и шумы, и синхронные шумы. Я со всеми своими фильмами провожу синхронное озвучение. Шумовое синхронное озвучение. Чего практически на Западе не делает никто. Да и у нас мало кто делает. Я делаю звук шагов, брямканье, звямканье. Деревня снимается, колодец. Я озвучиваю обязательно, как ведро поднимается, как гремит цепь. Трачена эта куча времени, сил и денег. Для меня это принципиально важно. Это и есть та самая звуковая ткань фильма, которая усиливает аспект эмоционального восприятия. На фильм «Русские ушли» я не буду называть фамилию композитора, чтобы не обижать его. Но то, что он принес, это было за гранью добра и зла. Я сказал: нет, категорически этого быть не может, этого не будет. А он привел ансамбль, который должен играть, был по нотам. Я говорю: ребят, значит, давайте сделаем так. Вот я сейчас ставлю перед вами монитор, я завожу картину, выберем какую-то тональность, в которой, предположим, мы все будем играть или импровизировать. И я руками вам покажу, какой инструмент здесь главный. Громче, тише, там, медленнее или быстрее. И вот так мы написали музыку. Паша Смелков, который со мной отработал 2 картины. Сейчас я пригласил его на фильм «Еврейское счастье» про последний председатель еврейского колхоза под Биробиджаном.
Нет больше маленькой таежной станции «Тихонькая». На ее месте первоклассный вокзал города Биробиджана, столицы Еврейской автономной области. Сюда съезжаются переселенцы со всех концов земного шара.
А мне нужна была еврейская музыка такая щемящая. И она должна быть была разная по стилю, потому что в одном случае она должна быть советская еврейская музыка, в другом случае просто еврейская музыка, в третьем случае она должна была быть как станцплощадки. И, в общем, нам тяжело очень было, в конце концов, пока он не нашел хронику старую, где еврейская женщина поет колыбельную. Когда полная непруха, вот говорит, вот еврейское счастье. Потому что больше колхоза нет.
Здравствуй, дорогой сынок. Наконец решил написать тебе письмо. У вас в Израиле уже жарко, наверное. А у нас в этом году весна запоздала. Посевную мы еще не начали. Но не теряем надежды. Надежды на хорошую погоду. На мясо сдали Ельцина. Помнишь, был у нас такой хряк. Было немножко жалко. Мы с мамой скучаем. Здоровье пока нормальное, но к вечеру особенно я восстаю. В селе все нормально, правда, колхоз приказал себе долго жить. Он с 1 января объявлен банкротом.
Поэтому последний председатель последнего еврейского колхоза. Я снимал его живым, когда я почувствовал, что что-то не лады, он болен был, плохо себя чувствовал, у меня не клеилось, не получалось, я понимаю, что у меня кончаются деньги, а кино я так и не снял, которое я хотел. А он болел, я думал, что это остеохондроз. И мы договорились с ним, что он ляжет в больницу, пока слетает он в Магадан, другой у меня проект был. Ляжет в больницу, ну, как массаж, там, укольчики поделают, мы где-то мы там кое-что переснимем, подправим и так далее. А когда я через 3 недели вернулся из Магадана в Хабаровский край, Биробиджан, он уже не вставал с кровати. Это был рак 4-й степени с метастазами в позвоночник. И единственное, что меня спасло, это похороны, это его смерть. Один мой приятель, я не буду говорить кто, своим студентам он говорит: ребята, если режиссер умирает герой на картине, считайте, что ему повезло. И это ужасно, это страшно звучит, это цинично, жутко. Но профессия моя такая, и это сущая правда.
Режиссера Александра Гутмана представляла Тамара Леленкова. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Речь сегодня пойдет о вятском диалекте. Записи Екатерины Лучниковой.
Уже 20 лет существует народный сатирический театр «Вятский диалект». Коллектив из поселка Шебылино Кировской области чем-то напоминает известный московский театр документальной пьесы. Драматург и режиссер театра Галина Мочалова диалоги для будущих персонажей пишет на основе реальных житейских историй, подслушанных в сельском продмаге, колхозной конторе или районной больнице. И говорят ее персонажи не на общепринятом литературном русском языке, а на особом наречии – «Вятском диалекте». Говорят устами 3 актрис. Давайте с ними познакомимся.
Лена Шихмина, учитель музыки.
А я Галина Сивкова. По роли я Федосья. Работаю в Доме культуры.
Ольга Юдинцева. Да я вообще-то работник культуры, но вот из культуры ушла. Сейчас я корреспондент районной газеты «Шабалинский край».
Коллега, а скажите мне что-нибудь на вятском диалекте.
Ой, девка, что тебе сказать не знаю. Да ты окольничу-то затвори, а то, что кого леший принесет. Только запелила, и только вот запелила. Картохи залезла перебирать под поле, так опять погляди, там, Матрёна, Федоська опять тут. Это да что, надоели они меня, так я не знаю, куда бы ты их делась.
У меня рот открылся.
Так. Ну, просто у нас репертуар уже очень большой, так сказать, багаж сценарный, поэтому, ну, мы можем выкрутиться в каких-то ситуациях, да. Но первое время мы никто ничего не понимали, что мы творим, что мы делаем. Образов как таковых не было у нас. Ну, когда посмотрели, что людям мы нравимся, оказывается. Даже кто-то ничего не понимает, А все равно смешно. Да, нормально. Пока мы еще живем, оказывается, да. Хотя прогнозов режиссер наш и автор нашего коллектива таких не давал.
Мочалова Надежда Владимировна, режиссер театра «Вятский диалект». Ну, мы столкнулись с такими проблемами в свое время. И пришла вот такая идея в голову, что можно сделать на местном материале какие-то миниатюры. Ну, такие сатирические.
Как-то подслушиваете людей?
Ну, всяко бывает, иногда я этим пользуюсь. Ну, это же злободневно все, Тим, вот сейчас вы убедитесь.
Ой, понес леший меня, давя в сельмак. Че я хотела я купить-то? Че, четвертинку? Какую-то четвертинку, Матрена Болеси, че все четвертинки какие-то покупают. Че кушка нать-то? Мечка, а мать не уснить, стоит. Тут эти шары, тут и вылупил на меня, а. Опять браги припрашивает. Лешев паразит, не может только леть-то, окаянный. Да, залопался бы. Иду. Адилище ненасытно. Адилище, адилище. Ну, как бы.
Это слово ад.
Где-то отставил браги, так высопел бы уже весь бочонок, да и не грептит. Матрена все почва. Иди давай разговаривай. Вятский край, так сказать, Кировская область, у нас в каждом районе своя особенность. В общем, люди везде разговаривают, везде по-разному. Но в Шабалино, вот мне кажется, у нас здесь относительно так, ну, хороший выговор. Но вот в деревнях, когда еще жили старые, там бабушки, дедушки, остаются вот эти вот смешные слова, может быть, их сейчас не употребляют. Бабульки наши, которые еще живы, они еще как-то вот так вот смешно разговаривают. Русский язык богатый, могуч, но вятский язык это...
Допустим, вот я ее спрашиваю, это уже не в театре. Галя, это ты пойдешь? Она говорит, а мне туда наще. А мне туда наще.
Слушайте, а вот когда юноша признается девушке в любви, то какими словами он это говорит?
У нас присутствует Митька Мусник во всех наших номерах.
Я за Митька Мусника замуж не приду. Это я что, дура, что ли? На старости лет его мотню стирать.
Ой, так за Митьку Мусника замуж изладить, чак. Вдвоем-то все именье пролопают, пропьют.
А что там лопать-то? Ой, выдумали тоже. У него одна железная койка стоит, да, пролопать, пропьют.
Митька-то Мусник из этой железной-то койки и то змеевик сделал, а то ступилась, боже, такого жениха.
Вот мне кума-то с Украины из газет, вот жениха-то выписала. И кудрявый, и боской, и работает Ишка начальником. Вот слово все забываю. Бомжем!
Ой, это что за работа за эко?
Что за слово эко?
Поди, какой благодир!
И мужик-то видно, что с разбором. И бабу-то ему нужно какую? Богатую, красивую, умную, ой, хозяйственную. Да, а я какая, а? Да, все, блин, не. Да революция какая была. А что Митька Мусняку? Ему все равно, что ты, Федоська, что ты, Акулька.
А что ты, а сколько раз стою-то? Липа, бывало, всех уж опил.
Ты там сама башняк вошнёй.
Рот открывает, звуку нет.
Все бы куда-то леша ехала. Прижала бы свою гузенничу, да сидела бы уже на пече.
Это что, про меня опять?
Про тебя.
Только про тебя и Болеси.
Скажите, а в Шабалино люди на вас не обижаются?
Нет.
Что
нет,
вы их немножечко высмеиваете?
Было когда-то, были какие-то нарекания.
Проблемы какие-то.
Раньше бабульки было, что вроде бы обижались, что вот вы нас просмеиваете. Но потом они поняли, что... Мы не их, а у нас же очень много, вот да, мы поднимаем много проблем. Вот таким простым языком. Тоже здравоохранение. У нас есть номер про больницу.
Знаете, вот одна койка, на, например, на 3 человека, на 4.
Как это? И,
ну, вот так вот получалось, что на...
Они все вместе?
Ну, там не лежишь, но вот приходишь в палату, на дневной стационар, вот одна кровать, а ты числится за этой кроватью, допустим, 3 человека. Вот у нас полная палата, а там, например, 3 койки всего. И кровати, знаете, какие смешные? Вот садишься и проваливаешься до пола. Вот у нас это как. Какая есть одна миниатюра.
Ой, сколько не могу, иду, не могу, а. По башке кувалды бьют, а. Ой, не могу, не скоро.
Что случилось это?
Вчера у Моистова была, опять какая-то непраська пришла.
Ходила к Витьке Муснику на юбилей. А выпила брашки-то чуть-чуть с полковша. А он брашку-то пропустил через телефон. Брашка-то запенила, запузырила, ровно шампанскую. Я и выпила-то чуть-чуть с полковша. А он сам паразит, не пьет. Если думает, я до утра не сдохну, то сам налопает, чем паразит.
Ой, да это Заня, не говори.
Меньше надо лопать-то. Ой, девки, у меня тут-то, да, вы знаете, что-то брюхо как схватило.
Ну,
пошла к лекарихе-то, знаешь, что болесит. Это у тебя спазмы в области.
Погоди-ка, что это?
Живота.
Вот знаешь, что ли, Кульки? Вот у них как чудо сразу в область посылают. Вот. Что из-за мода, а?
Эдак.
Ну, вот ладно ли лечат нас?
Ой, девки, а даже знаете, что колос с брюхом, только к глазнику сбегала.
Да какой леший, я к глазнику-то с брюхом понес.
А кто мой глазник так поди разглядит, получше, что у меня брюхо, то это кто растошило, разворотило.
А что поделали?
А что? Отлаял меня, да отправил к другому доктору.
Ну?
Ну, к нашему-то, знаешь,
это... это...
Бабы те, сидят, брюхатые. Ну, ну, к нашему, ну...
К женскому-то.
Да, к женскому, женскому. Врачиха-то сидит, что-то все пишет, и знаешь, у них сколь гумак-то нонче. Ну. Ой, толы на меня не вздымают. Сколько, говорит, у тебя нонче недель-то?
Ой.
Ой, говорит, детка, я в годах-то уже сумлеваюсь, а уж недели-то мне теперь, как не сошатать.
Ой, это ладно.
Ой, я. Потом меня оглядела, да тоже отлаяла, опять другому отослала.
Сбегала?
Сбегала. Ну. А то-то шок леше. Знаешь, что, какие-то они у нас пришальные все врачи стали. Спрашивают, ну-ка меня, про небель. У тебя вот стул, вот, но не есть.
Ну да что это, дурень?
Да как, говорю, есть, да не один, с десяток вот наберет, что, да все уже не праски. Так прописал мне, знаешь ли, что какую-то дизентерию. А я вот думаю, я тебе, ежели про сундук с клопам скажу, так ты, то ты-то мне что пропишешь?
Да ходи куку холеру.
Фу, сама-то ты холера тоже, типа. В любом случае, ну как бы вот мы даже в эти проблемы как-то мы их озвучиваем, но все равно у нас какой-то позитив идет, ведь оптимистическая нота. А иначе как жить? Я думаю, что должна Россия выпутаться.
Пока еще идет вот у нас зритель на наш театр, мы рады, что мы еще нужны. А уходят с концертов, они довольны, счастливы, веселы и посмеются где-то, и мы так же.
Да ладно, давайте уже своим.
Гуляние шапали, не опять нас позвали, трех решали, чтобы туда выступали.
Вы слушали передачу о вятском диалекте. Записи Екатерины Лучниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
А я корзину тут купила, переплет он сколь хорош.
Это что из-за торговли, не только не бегала.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».